Медвежья сестра. Часть первая. Дом пустоглазого плата. Здоровяк Дус. Здоровяк Дус на охоте за белкой умудрился сорваться с обрыва, да так неудачно, прямо в реку. А кругом в январе колючая стыль и крепкий лед по глади русла и судорожное дыхание встревоженного белого леса. Но Дус тяжел, и он смог уйти под лед. На его счастье рядом оказался охотник Тал, который тут же кинул утопающему веревку и вытянул несчастного Дуса на ледяной берег. Еще с ними был ярый Ай. Вот со слов этих двух мы узнали, как все произошло. Бедняга Дус. Никто в лагере его не любил, если по-честному, но Дус был крепкий, сильный. Кто теперь будет валить лес, особенно сейчас, среди глухой зимы в устье своем? Усатый Орик, который приходился Дусу родным дядей, две ночи не отходил от пропащего здоровяка, но все было напрасно. Дуса знобило, трясло, бросало то в жар, то в пот. Могучие когда-то силы покидали его. Но Ори слышать ничего не хотел и все переводил на умирающего Дуса драгоценную душистую брагу. Сток, наш главный, как увидел это все так, сразу же и сказал: «Не жилец». Это и так было понятно. Но вот мы и услышали, наконец, веское решение главного, и все, кроме, конечно, усатого Ори, продолжили заниматься животным выживанием друг друга из нашей, и без того коротенькой и замкнутой на себе, пищевой цепи. На другом конце поля, в маленьком, но крепком и теплом срубе с печкой, обитал совсем один пустоглазый плат. Пустоглазым плат стал потому, что однажды с группой ушел лесом, еще по осени, до дождей это было, искать дороги до большой земли. По итогу вся группа так и канула безвозвратно в лету, а Плат каким-то образом смог приползти обратно, совершенно умалишенный, с выжженными глазами, на месте которых запеклась бордовая страшная корка. Платы из-за этого все в лагере побаивались, и побаивались вполне открыто. Поселили его одного охранять все наши нехитрые запасы консервов и спирта в том самом срубе. «Я раньше любил играть, пораскинуть клубы, скажем так», — говорил мне Плат, когда был еще в своем уме и видел все происходящее кругом. От этой своей любви пустоглазый не отказался даже после того злосчастного похода за неведомо. Сидел себе такой Плат, обычно полулежа на настиле, бормотал что-то такое бессвязное себе под нос и все кидал и кидал и кидал свои клубы. И всегда, всегда при этом точно знал, что выпало никому. Январская соленая метель пугливо завывала за дверью сруба, а я сидел на полу и слушал Платовые бредни, а он мне и говорил: «Дус уйдет, все, все, не иди за ним, не иди, он один». Что еще можно услышать от умалишенного слепца Плата? Даже вьюга за дверью нашепчет более внятно. Усложнил жизнь один вытекающий из всего этого факт. Закапывать тело в насквозь промерзшую землю будет очень тяжело. Но у ярого Ая, который только что неожиданно радостно ввалился в маленькую избушку пустоглазого Плата, видимо, были другие планы. «Давненько я уже свежего мяса не дал. А ты, Эп?» «Эп, это я». «Да», почти мечтательно отвечаю я, думая при этом о чем-то совсем другом. «Давненько. Ты-то... то-то ты такой тощий, прям как скелет. А это все потому, что живешь ты совсем без энтузиазма на белом свете-то». Все приговаривал раскрасневшийся с мороза Ай, при этом успевая ловко сцеживать спирт с бочки себе во флягу. «Может и так», — безучастно поддакиваю я в ответ.
«Я вижу, что тебе что-то не нравится». Ай пристально поглядел на меня стеклянными глазами и тяжело отхлебнул из фляги. «Ох, все равно же с нами вместе за одним столом. С одним столом есть будешь. Все вместе будем сидеть, и мальчики, и девочки. И никто даже слова не скажет. Все просто скушают все, что им дадут». Пока Ай разглагольствовал, и у меня внутри успел проснуться маленький голодный котенок. «Да, и ты прав, я всегда прав». Хлопнула дверь, всегда правый Ай ушел. «Дус уйдет, один, не ходи. Да и так это все прекрасно знаю». Мы съели Дуса через 2 дня. Ждали 2 дня. И еще на 2 дня вперед нам хватило. Ели все. И мальчики, и девочки. Ай всегда прав. Кушать хотели все. Только убитый горем Ори ничего не ел. Ну и пустоглазый, естественно. Святой Дух ему в помощь.
Пятипалая Дио. Еще тогда, в знойном густом июле, когда все еще было хорошо, мы лежали в обнимку с Дио, с той скромной тихой красавицей, внутри нервного русла реки, спиной к плечам, и молча хотели друг друга под всеобщими косыми взглядами. Я любовался светом, пробивающимся сквозь ее красивые пальцы. Этих пальцев Дио лишит криворукий глаз, когда случайно подстрелит Дио из своего костяного лука на охоте. Но это будет еще не скоро, в самом начале октября, когда ночью к нам уже приходил снег. А сейчас, в июле, мы с Дио лежали внутри теплой реки, и сладкие мысли наши не спеша растекались по ее камышистому устью.
«И че это вы тут разлеглись?»
Раскричался тогда прямо над нашими головами крепкий загорелый дус, который, оказывается, здесь под причалом оставил прикормку для рыб, а мы, голубки, мол, всю рыбалку ему испортили. Я уже тогда захотел его прибить, но, как оказалось, нужно было подождать всего-то полгода, и все решится само собой. Хотя, конечно же, никто не хотел таких решений, просто придушить голыми руками было бы куда гуманнее. А здоровяк дус все разорялся, стоя над нами, пока мы молча не встали, не ушли вброд через реку на тот берег, на тихую и теплую щучью протоку. Я теперь видел это все, как наяву. В это время замерзшего стала Дио прижалась ко мне прямо как тогда, но ее тоже... Тоже било зноб, правда, полегче, чем беднягу Дуса. Дио не ныряла в полынью, но болезнь добралась до нее как-то иначе. Она сиротливо прижимала свою культю к груди. Ей очень повезло, что тогда, когда она с криками и ревом со стрелой, торчащей из окровавленного запястья, прибежала в лагерь, еще была жива Сикла Исан, наша единственная докторша. Исан смогла даже в этих диких антисанитарных условиях аккуратно ампутировать загноившуюся кисть. Дио орала и металась по сторонам, мы втроем еле сдерживали несчастную и все поили спиртом, чтобы притупить дикую неудержимую волю.
«Эп, тихо шептал во мне, сохрани меня, я знаю, я калека, но я никогда не была обузой, я делаю все, что могу, все, что в моих силах для нашего племени».
Даже в такие минуты из меня вырывался невольный смешок при слове «племя». Хотя нас вполне можно так называть. Племя. Да, племя. Вырождающееся племя. Еще одна такая зимовка. И все.
«Мы никому не скажем о твоей болезни», — успокаивающе шептал я в ответ и гладил ее темную голову. «Эп, по щекам текли холодные слезинки. Я тут поймал себя на мысли. Знаешь, мы ели дуса, ели все. Я раньше никогда».
«Я тоже».
«Да, но знаешь, мне не понравился этот вкус. Это ужасно. Но я хочу еще. Я хочу еще. Я бы с удовольствием съела даже свою отрезанную кисть, если бы это было возможно. Голод сводит меня с ума, любимый. Сводит с ума».
А я в этот момент лежал и думал о том, что каждому при прочих равных условиях уготовано свое личное помешательство и сумасшествие. А ее спирт, дусу, полонья, дио, голод и зарождающийся в ее больном измученном чреве каннибализм. Странное слово «каннибализм». Да... Нас не стоит спасать, не надо, ни в коем случае. Мы, когда вернемся, теперь просто-напросто сожрем всех своих родственников, которые, в свою очередь, уже сошли с ума ждать нас.
И вот еще что, любимый.
Кое-какую новость Дио приберегла на потом. 40 дней прошло, как Илур, в общем, еном. Да, еном. Конечно же, она опять вспомнит обо мне, вне всякого сомнения, вспомнит. Хоть ино и носила траур, смирение все последнее время, но слезы давно высохли, и скоро, совсем скоро, она вспомнит обо мне. «Куда от меня деваться, милая моя Дио? Вот так безнадега. Я не знаю, милая моя, я не знаю, Дио. Она хочет тебя и не хочет ничего слышать. Пока Илур был жив, он еще крутил ей руки, пока сил хватало. Но эта ведьма выпила из него всю жизнь, все соки. Эп, я ее боюсь».
«Я тоже.
Хотел бы я приободрить Дио, но вот беда, не умел я ей врать. Я тоже боялся эту ведьму, эту голубоглазую ино. И скоро она опять вцепится мне в волосы».
Великий Сток. Когда вьюга улеглась в белом поле, Сток и Глаха вышли на крыльцо нашего общего дома и, рассевшись поудобнее, раскурили свои самодельные резные трубки. Сток был мастером на все руки, а особенно хорошо ему удавалось выживать. Мастер жизни. А с виду совсем дохлым, зато жилистый, поджарый, весь такой заросший светлой бородой. Постоянно сидел и что-то там выстругивал, то свистульку какую для птиц, то целую трубку, то еще чего интересного. Глах, а Глах. Тяжело затянулся ароматным дымом Сток, которого давно уже все за глаза звали Великий Сток. Дио, да, да, я знаю про нее. Нет. Ты, может, и знаешь, но не все. Ты не дашь ее умереть, понял? Иначе мы все пожрем друг друга. И
еще до первой оттепели. А Весмотам только дай повод. Не дам им такого повода. Блак задумчиво покручивал тонкий черный ус. Вот и хорошо, коли так. А иди-ка ты лучше сходи под гору за чунишом. Знаешь ведь, что за травка такая? Только быстро и тихо. Из-под снега там накопай, да? До ночи что-то успел. Ага. Погоди, Стоп, дружище. Глав со Стоком были одногодки, поэтому общались на равных. Если ты знал, что чиниш дает силы выкарабкаться, то почему же Дус? Потому что непробиваемый прочный взгляд Стока дал понять, что этот вопрос закрыт. Все, теперь ясно. Нечаянно отняв у Дио руку, Глах негласно был поставлен ее черным оберегом. Когда фигура Глаха наконец скрылась среди голых деревьев, Сток не спеша прочистил свою трубку и неторопливо, по вытоптанной в чистом снегу дорожке, побрел к дому пустоглазого плата. Все наше племя в это время еще крепко спало, кругом раннее морозное дорезье в глазах утра. Плат, как обычно, валялся в полузабытии. «Пустоглазый, эй!» — легонько потряс его Сток. «Мне нужно кое-что узнать. Слышишь, раскинь-ка свои губы. Я прошу тебя». Плат тяжело со скрипом приподнялся и шарил сухими руками кругом в поисках заветной пары полустертых кубов. «Да вот же они!» Сток нетерпеливо вложил кубы в руку Плату. Плат как-то робко, будто не раскаленный, берет кубы в руки, что-то бормочет над ними и ровно бросает. «Иди», — повторяет безумец, как заговоренный. «Значит, идти?» — скорее сам у себя спрашивает Сток. «Иди», — все повторяет Плат, потрясывая потлатой головой. Протягивает палец и указывает Стоку прямо на приоткрытую дверь. Сток выходит из дома прямо к ослепительно-белому обрыву над скованной льдом рекой. Холодный ветер будто бы даже не обжигает своим ледяным пламенем лицо. Сток неторопливо спускается с обрыва вниз на прочный надежный лед реки и безразлично оглядывается по сторонам. Чуть правее Стока, на берегу, еще тем летом пришвартовался, теперь намертво впаянный в лед старый катер. Капитан катера Луналикий Цин как раз в это время расхаживал по палубе с ружьем наперевес. «Эй, Сток, ты куда это собрался с утра пораньше?» Совсем недружелюбно гаркнул Цин и как бы невзначай положил ружье на плечо. Сток в ответ только задумчиво глядел в ледяную даль и покусывал длинный ус. «Туда, что ли, пойдешь? Прямо по реке, а?» — завопил догадливый капитан. «Да. И не надо меня останавливать». «А я и не буду. Я просто пристрелю тебя сейчас, и все, а то чего живого мяса зазря пропадать, а?» И Цин со злобной усмешкой прицелился в Стока. Сток спокойно смерил взглядом стрелка и расстояние до него, и, достав из-за голенища крохотный хитрый топорик, резко метнул его прямо в Цина. Топорик со свистом прорвался сквозь морозный воздух и воткнулся в самый верх крепкого приклада ружья, тем самым выбив оружие из рук ошалевшего капитана. «Ах ты, да я тебя...» Но Сток совсем не слушал назойливого Цина, а просто молча уходил в белоснежную даль по руслу реки никуда. Гнаться за ним Цин не решился. «Цин!» — послышался изнутри катера приятный и ласковый женский голос. Это было Ино. Она ждала капитана обратно в свои сладкие объятия, развалившись голышом на колючей медвежьей шкуре. Бесноватое Ино. Ино разлеглась на шкуре во всей своей жаркой красе голышом. И как ей только было не холодно, даже не знаю. Каждый греется как умеет, а Цин с Ино, очевидно, выбрали один из самых приятных способов. Ино уложила нервного Цина рядом с собой и ласково прикорнула своей темной кучерявой головой к его темной кучерявой груди. «Выдыхай, Цин, отпусти уже его, пускай Сток катится ко всем чертям, если уж так сильно этого хочет. Ну и пущай себе ее». «Так мясо пропадает», — все не унимался капитан мертвого катера. «Да в нем мясо не больше, чем в доходяге Эппи». В этот момент мне наверняка икнулось. «Кожа да кости одни, как говорится. В костях тоже есть что погрызть», — все не унимался и продолжал шипеть Цин. Ино тем временем принялась целовать его широкую грудь, опускаясь все ниже и приговаривая при этом. «Окажи мне одну... услугу».
«Какую такую услугу?»
Цин довольно улыбался, закатив глаза и сладко потягивался. «Нужно кое-кого убить».
«Убить?»
Цин осторожно повел бровями и притянул Ино к себе.
«Да».
Глаза Ино злобно вспыхнули.
«Точно бесноватая», — лишний раз про себя отметил капитан.
«Просто скажешь, что это был несчастный случай на охоте?»
С Дусом эта тема прошла, никто даже брови не повел. Кино змеей извивалось вокруг разгоряченного тела.
Так-то да, но... Зачем тебе все это?
Это моя личная месть, скажем так. Он отказался от меня, а я такого никому и никогда не прощал, и прощать не собираюсь. Слышишь, сын? И наивно потеребила сына по пухлой небритой щеке. Не подведи меня. Разговор этот был, как нетрудно догадаться, по мою душу. Это я отказался от прелестного тела, но сразу же узрев ее суть. И она жестоко разобиделась на меня из-за этого. Мне в ближайшее время грозила какая-то печальная, нелепая смерть. И самое печальное заключалось в том, что я, по идее, ни о чем таком даже и не подозревал. А тем временем Цин, до чертиков упившись живительного сока от плоти бесноватой, вновь взял свое ружье и пошел за мной в лес. Я потом так рассудил, стоило нам только пустить кровь, хотя бы даже из полной безысходности и от голода, и все. Теперь крови хотелось все больше и больше. А сам я, как назло, в это самое время ушел побродить по лесу со своей Дио. Проветриться немного, что ли? А то затхлый воздух наглухо забитого дома совсем уже не пускал в голову свежих светлых мыслей. А тут уже сошедший с ума от любви Цин брел через тайгу, разгребая серые снега и мшистый валежник. Он сопел и фыркал, весь горячий и мокрый от пота. В голове у него крутились одни и те же слова бесноватые, но...
«Не подведи меня!»
«Я не подведу!»
— плевался Цин во все стороны, отвечая самому себе.
«Не подведу! Не подведу!»
Я испуганно обернулся. Дио тихо вскрикнула и прижалась ко мне. На одной стороне покатой заснеженной пушки стояли мы, на другой злобный Цин с ружьем. Дуло ружья пристально наблюдало за мной. Морозный воздух обжигал легкие.
«Я не подведу! Не подведу!»
Тяжело с паром выдыхал уставший от долгой ходьбы Цин и все плевался на снег вокруг себя.
«Цин, что ты делаешь?»
— крикнул я. За моей спиной от холода и страха тряслась Дио. Она будто когтями вцепилась в меня.
«Я не подведу!»
Тут же, вставив ружье себе в рот, он нажал на спуск и вышиб себе мозги. Замерзшие птицы с криком сорвались с деревьев, припорошив нас колючей белой пылью.
Часть вторая. Слезы медвежьей сестры. Строгая хата. Она вышла из лесу сразу же после выстрела. Если пустоглазый клад жил отдельно от всех избушки, то где обитала Ахат, толком не знал никто. Но до того она была дикой и нелюдимой, что в шутку поговаривали даже будто живет Ахат чуть ли не в медвежьей берлоге.
«Тихо!»
Сразу ощетинясь прошипела нам она и села напротив тела Цина на притоптанный алый снег. Мы с Дио стояли не шелохнувшись. «Я возьму его!» Ахат убила нас строгим сухим взглядом. «Иначе будут вопросы».
«Ахат, вопросов будет больше, если тело не найдут».
«Это не моя печаль», — резонно подытожила она.
«А что это тогда? Твоя работа?»
Я с вызовом кивнул в сторону тела. Ахат даже не посмотрела на меня. «Ты как будто не видел, что он сам себя стрелял», — лукаво улыбнулась Ахат, и, не без труда взвалив тело Цина себе на плечи, побрела куда-то вглубь зимнего леса. «Ружье мне ни к чему», — бросила она напоследок. Я, сам до конца не понимая, почему и что делаю, встал на пути этой дикой раскосой женщины. Она смерила меня злым, полным презрения взглядом и молча опрокинула на снег ударом с головы прямо в нос. Я залился слезами и застонал. Ахат всегда была такой, немного не от мира сего. В наш мир не шла, но и в свой не пускала. А как только стало окончательно ясно, что нам отсюда никак не выбраться и мы остаемся зимовать, Ахат просто взяла все свои вещи и навсегда ушла от нас на лоно природы. Иной раз, правда, она появлялась совершенно неожиданно, вот как сейчас, и забирала что-нибудь для себя. В этот раз она решила забрать себе тело Цина, предварительно вставив ему в рот ствол ружья и нажав на спусковой крючок. Вне всякого сомнения, это была она. За Ахат, как и за Платом, мы все не раз наблюдали всякую бесовщину, поэтому и старались сторониться их. А я вдруг встал поперек и заслуженно получил за это. Еще легко отделался так-то. «Эп, милый, как ты?» — суетилась вокруг меня сердобольная Дио.
«Да нормально, нормально все»,
— пробурчал я, отряхаясь и пытаясь встать. Вытер с лица кровь, подморозил нос горстью снега. Полегчало. «Вставай, дорогой, не сиди на снегу».
«Да-да, встаю, встаю».
«Эп,
что?»
«Зачем он ей понадобился, Цин?»
«Да если б я знал».
«Эх, если б все мы знали, зачем Ахат держит нас всех здесь и губит одного с другим? Ахат, зачем мы нужны тебе?» Усатый Ори. Усатый Ори тем временем пил горькую над свежей могилкой своего племянника Дуса.
Он прекрасно слышал выстрел в лесу, но абсолютно ничего при этом не сделал. Он отлично видел, как Сток уходил по ледяной глади реки в никуда, но даже бровью не повел. Все его мысли были теперь похоронены внутри небольшого холмика среди останков его любимого племянника. Ори собрал все-все косточки, оставшиеся после нашего буйного пиршества, и похоронил здесь, на краю нашего кладбища, где с последней осени лежало 15 наших людей. Сколько же нас осталось живых сейчас? Если не брать в счет Дуса, Цина и даже Стока, так сколько же? Последним, в самом начале декабря, мы хоронили Илура, бывшего любовника Ино, который, как цепной пес, охранял свою зазнобу и буквально сошел с ума на этой почве. Илур сгорел меньше, чем за неделю. Но ему в каком-то смысле повезло. Мы его не съели. Все остальные тем временем крепко спали в нашем доме в это бесконечное беспробудное утро. Выстрела здесь никто не слышал, все были мертвецки пьяны. У нас уже почти не осталось консервов, но зато спирта и едва початая бочка. И хоть закуска постоянно превращалась в еду, все умудрились напиваться буквально каждый вечер. Все равно делать было больше нечего. Так намного проще было зимовать. У этой проклятой зимы против нас остался всего один месяц. Аури было все равно. Он заливал грудь жгучим пойлом и не знал, куда себя девать. Ему хотелось отомстить, так некому. Ори начал замерзать, но при этом совершенно не собирался двигаться, как будто бы даже так и хотел замерзнуть насмерть. Несчастного сача разрывали противоречия одно хуже другого, между двух зол, между трех, четырех, весь во зле. Ори встал, неровно пошатнулся и, едва не упав, пошел на берег катеру. «Что-то ты быстро, Цин?» Ино все так же томно нежилась на шкуре и все так же была не одета. Но это был не Цин. Цин уже часа два как вообще нигде не могло быть. К Ино пришел несчастный усатый Ори. Она поначалу слегка опешила, но быстро сообразила, что к чему. Ори был в усмерть пьян. Он зарыдал прямо в голос, почти завыл, бессильно упал на колени. Ино, некоторое время поколебавшись, таки и снизошла до Ори и аккуратно приобняла пьяное трясущееся в истерике тело. От полной безнадеги Ори набросился на Ино и начал жадно целовать ее, а та только ерзала и хихикала, пытаясь спастись от его колючих усов. «Ори, а Ори, долго ты еще будешь вести себя так, а? Наши мальчики тебя за все эти слезы крокодили съедят быстрее, чем твоего племянника». «Не говори о нем, лучше молчи!» Ори лежал спиной к Ино, но быстро развернулся и крепко схватил за горло. «Хорошо, хорошо!» – прошептала Ино, игриво подняв брови, хотя Ори совсем даже и не давил на шею. «Не буду! Пусти!» «Эх, придушить бы тебя, паскудина, да уж больно ты хороша!» Ори хищно оскалился и крепко прижал Ино к себе. «Да, я хороша!» Теперь привыкшая Ино уже не сторонилась усов ненасытного Ори, а думала только, куда это подевался Цин? Охотник Тал. Тал на пару с Глахом были, пожалуй, единственными настоящими охотниками в нашем вымирающем племени. Они почти каждый день пропадали на охоте. И хоть раз в неделю умудрялись баловать нас то белкой, то зайцем, то соболем. Хотя теперь все эти мясные радости вряд ли могли заменить нам, человечек. Тал с Глахом давно отказались от ружей, просто-напросто патроны кончились. Теперь наши охотники перешли на луки. И, ко всему прочему, Глах научился, а может и всегда умел мастерить замечательные костяные наконечники. Конечно же, самодельные луки – это далеко не арбалеты, но, как говорится, чем богаты. Если быть до конца честными, то Тал откровенно недолюбливал Глаха. Тот был просто до ужаса нескладным и невезучим, попросту криворуким. А Глах постоянно умудрялся падать на ровном месте, ломать в руках стрелы, спугивать дичь и тому подобное. Зато хоть наконечники знатные строгал. Ну и не пил так запойно, как большинство прочих. Вообще, Глах был старательным и весьма преданным помощником и подмастерьем. Тем утром они напали на след молодого оленя. Не спеша догнав его, уже собирались подстрелить, как неожиданно резкий ружейный выстрел где-то поблизости спугнул желанную дичь. Тал, конечно, успел пустить стрелу в оленя, но тот все равно скрылся. «Черт, кто это там стрелял? Цин, что ли?» Глах негодовал и скрипел кривыми почерневшими зубами. «Тихо, успокойся, сейчас поглядим». Тал положил руку на плечо Глаха и неожиданно сильно надавил. «Сейчас мы просто пойдем на звук выстрела и все. Ты меня понял, да?» Тал чутко прислушивался к гулкому морозному воздуху, покручивая стрелу меж погрубевших красных пальцев. «Так, нам туда, на аллею, что полдорогики идет чуть дальше катера». Когда Тал искал тропу, надо было видеть его глаза, он чуял новую жертву. В такие моменты Талу лучше было не перечить. Ему, откровенно говоря, и так довольно сложно было сказать слово поперек. Человек абсолютно спокойный и незлобливый, что в подобной ситуации абсолютно выбивало из колеи и лишало всяких возражений. Стал жадно дышать, натягивает тупую тетиву с уже готовой на все стрелой, и вдруг отпускает ту стрелу прямиком сквозь белый день. По нужному пути прямо на звук выстрела. Стал напал на след Ахат довольно быстро. На ходу выдернул воткнувшуюся в ель стрелу и тут же притаился, на всякий случай зажав плохой рот ладонью. Ахат положила закоченевшее тело Цину какой-то неприметной заснеженной землянки, сама же проворно скрылась внутри нее. Через какое-то время она затащила тело Цина внутрь за собой. Тал наконец освободил рот Глаха и быстро зашептал.
«Уходи, бегом в лагерь, только тихо скажи. Скажи нашим, что мы нашли медвежью берлогу. Пусть берут все оружие и пули сюда, факела пусть жгут, огонь нам поможет. Давай только быстрее».
«Ага», — мотнул головой послушный Глах и тихо исчез за спиной Тала. А Тал, в свою очередь, дождался, пока Глах окончательно скроется из виду, и только тогда вышел на белую поляну рядом с берлогой и тихо позвал. «Ахат! Выходи, дорогая моя!» Он улыбался сам себе и скорой встречи с любимой. Сначала с темноты берлоги показалась нечесанная потлатая голова, потом и вся дикарка.
«Тал, зачем ты пришел? Зачем нашел меня?» Почти умоляюще прошептала Ахат. «Я же просила тебя не ходить за мной, не искать меня. Я же сама ушла. Что тебе от меня нужно?»
«Мне от тебя нужно...»
«Тебя?»
Тал улыбнулся, опустил глаза и повесил лук на плечо. Он был крайне рад видеть Ахат и пускал в ее сторону с морозным паром воздушный поцелуй. «Я живу здесь и в лагерь не вернусь. Ну что за глупости, Ахат? Ты же не медведица в самом деле. Ты же человек. Хоть я и человек, а вам... Хоть и человека с вами быть не желаю. Хватит, насмотрелась на вас уже за всю жизнь. И даже...» Она осеклась на полуслове. «Даже ради тебя не вернусь. Да ты и не поймешь, ты же охотник».
«Да, я охотник».
«Но ты их не тронешь», — Ахат кивнула в сторону берлоги. «Милый, оставь нас в покое, я прошу тебя». Суровая дикарка Ахат сейчас едва не разревелась от холодного отчаяния. Тал тяжело выдохнул, поправил лук на плече.
«Ладно. Хочешь быть медвежьей сестрой — будь ей. Это все, я пошел. Прощай».
«Прощай». Голос Ахат впервые дрогнул, и она поспешила поскорее скрыться в пещере, чтобы не видеть больше Тала. Тем временем разъяренная толпа с факелами, дубинами и копьями мчалась, утопая в снегах, поскорее поживиться свежим медвежьим мясом.
В итоге дня решили так. Цин нарвался в лесу на медведя-шатуна, тот его и заломал. Медведя нашей банде поймать не удалось, зато поживились тремя медвежатами. И как мы их раньше не нашли, да и вообще, откуда здесь медвежата в такое время? Непонятно. Под вечер бородатый мод приволок к дому всю избитую изувеченную Ахат и бросил ее к ногам Тала. Тот ничем себя не выдал. Ахат лежала у ног охотника и тихо умирала, схаркивая комья крови на грязный снег. «Я ее похороню. Еды у нас хватает. Ее мы есть не будем». Тал обвел всех будто бы предупреждающим взглядом и аккуратно взял Ахат на руки. Потом толкнул ногой в бок сидевшего рядом вечно синего Гуша. Гуш был долговязым добряком выпивоха, веселым и компанейским. Никто его не трогал. «Эй, Гуш, пошли, поможешь. Бери лопаты. Две». Гуш повертел пьяными глазами, икнул, кивнул и пошел за лопатами. Тал молча нес умирающую Ахат в непроглядную ночь в сторону кладбища. Гуш лопатами на плече и с тощим факелом в руке плелся следом.
Ахат едва слышно стонала на руках у Тала, пытаясь грозить ему слабым трясущимся кулаком, но силы неумолимо покидали дикарку.
«Тише, тише,
не трать силы, которых нет», — все приговаривал Тал. «Тал, стой!» — тяжко прохрипел Гуш, скинув неудобные лопаты с покатого плеча. «Зачем вы так с ней? Зачем ты так с ней? У вас же там вроде любовь, не любовь была». Гуш глупо моргал, прикуривая от факела самокрутку. «Твое это дело, Гуш», — сухо выдавил из себя Тал. «Так, здесь, вот здесь похороним». «Здесь, так здесь». Тяжелая промерзшина сквозь земля никак не хотела поддаваться и лишь трескалась и обсыпалась, но дело шло. Гуш был работягой знатным, поэтому не выпустил лопату из рук, пока не выкопал более-менее приличную могилу глубиной где-то по пояс. «Все, спасибо. Дальше я сам». Тал аккуратно положил уже холодную хату у самого края могилы. Пока Гуш усиленно зарывался в каменную землю, дикарка тихо умерла. «Покой, Господи, рабу Божий!» – пошептал себе под нос Гуш и, сняв дырявую шапку, перекрестился.
«Гуш, оставь меня с ней наедине!»
– почти шепотом попросил угрюмый охотник, воткнув факел в сугроб прямо над головой Ахат. Гуш на это лишь глупо кивнул и неровным шагом направился куда-то подальше, а на самом деле в ближайшие кусты, чтобы там тихо помянуть усопшую. «Ох, чего-то нынче много народу мрет у нас», — вслух подумал Гуш, прикладываясь к фляге с разведенным спиртом. «Нехорошо это, до весны ведь совсем немного осталось, там, глядишь, и выбраться с этого проклятого места наконец-то сможем». Тал тем временем уже засыпал Ахат мерзлой землей, и вдруг начал голос причитать над ней, дыша злым паром беспросветную скорбную ночь. «Ахат, зачем ты так? Зачем ты ушла? Я же просил тебя. Возомнила себе медвежьей сестрой, хозяйкой тайги, тоже мне. А я ведь просил тебя, сколько раз просил тебя. Мы бы ушли отсюда вместе, мы бы ушли отсюда вместе, вдвоем. Думала, медвежата твои тебе ближе меня, но это не так, нет, ничего. У нас ничего у тебя не вышло. Все, все».
Ох, как же он бедный-то надрывается, видать, все в самом деле любил ее. Так он скоро совсем с ума сойдет. Думал про себя синий Гуш, без конца прикладываясь к ледяной фляге. Тихо-тихо среди ночи пошел снег. Гуш пошел обратно в дом. Он был прав, не прошло 9 дней со дня смерти Ахат, и Тал сошел с ума.
Часть 3. Должники нового вождя. Криворукий Глах. С началом весны, где-то ближе к концу марта, Глах уже который день мучился с сухим, раздирающим горло кашлем. Со времени страшной гибели Ахат прошло уже почти 2 месяца, и с тех пор все как-то поуспокоились. За эти 2 месяца больше никто не умер, никто не пропал, никого не съели. Свою виру лес взял с нас еще в конце января, и пока что, видимо, больше не собирался этого делать. Глах сидел на косом пеньке и слюнявил себе самокрутку, постоянно заходясь в чертовом кашле. Сквозь тяжелые рваные тучи пыталось выглядывать бледное мартовское солнце, едва теплое, чуть подмороженное. Неподалеку в кустах что-то дернулось. Глах затушил папиросу задубевшими черными пальцами, бросил мятый окурок в карман, приготовил лук. Одну стрелу положил на руку, вторую зажал в редких зубах. Шорох в кустах продолжался, но был каким-то пуганым, неровным. Глах ничего не мог понять. Стрелять на удачу? Руки Дио ему по гроб жизни хватило. Звуки явно не от человека. Но какой зверь мог по собственной воле подойти так близко? К тому же к курящему, дурно пахнущему человеку, когда его запах разносится чуть ли не по всему лесу кругом. Все выяснилось в следующую же минуту. Из кустов прямо навстречу Глаху выскочил испуганный молодой олень и нервно замер, уставившись прямо на охотника. Глах медлил. Из самой холки оленя торчала... Даже не торчала, а будто была прилеплена и теперь бесцельно болталась. Стрела. Та самая стрела, опущенная Талом во время его последней охоты месяца так полтора назад. Олень явно был ранен легко, но рана все же доставляла ему мучения, и животное продолжало метаться от боли. Сам не понимая, что делает, Глах осторожно отложил лук и стрелы в сторону, вытянул руки вперед и ласково поманил оленя к себе. Тот, как ни странно, сделал робкий шаг к охотнику навстречу. Потом еще один и, наконец, приблизился вплотную, продолжая при этом глупо и испуганно моргать. «Не бойся, дурачок, я помогу тебе!» — ласково шептал Глах, изо всех сил стараясь не кашлять, чтобы не спугнуть раненое животное. Олень тем временем подошел совсем близко и положил свою серую гладкую голову на плечо Глаха, который перед тем предусмотрительно сел на колени прямо в талый снег. Глах аккуратно обхватил теплую шею оленя одной рукой, другой достал из кармана какую-то более-менее чистую тряпку.
Охотник выдернул стрелу, животное заметалось от дикой боли, но Глах тут же прикрыл рану тряпкой и, перехватив шею оленя покрепче, нашарил в рюкзаке флягу с водой. Промыв рану ледяной водой, он обмотал ее, как умел. Почему он просто не прирезал этого несчастного оленя? Закончив все лекарские дела, Глах наконец выпустил оленя из крепких рук, но тот пока что не собирался бежать без оглядки в лес, будто бы ждал чего-то. «Ну чего тебе еще от меня надо?» – страдальчески спросил Глах. Убивать оленя теперь не было совсем никакого желания. «Давай уже, беги отсюда, пока я не передумал!» И только тогда олень грациозно сорвался с места и в пару прыжков скрылся за теми же голыми кустами, с которых недавно так неожиданно появился. Глах долго всматривался в еще заснеженную тайгу, мысленно как бы провожая своего нового знакомого. И кое-кто тоже долго и внимательно наблюдал за Глахом. Это был вожак небольшой волчьей стаи, которая поначалу гнала этого самого раненого оленя, и тут вдруг неожиданно вышла прямо на Глаха. Охотник услышал за своей спиной голодное злое рычание, и его тут же затряс холодный липкий страх. Глах начал судорожно собирать все свое нехитрое барахло в рюкзак, а в это время стая уже обходила его кругом. «Ай, да пропади оно все пропадом!» Глах схватил только лук и вязаный колчан со стрелами и принялся быстро карабкаться на ближайшую крепкую ветвь сосны с ободранной сухой корой. Волки вскоре подошли к самому дереву, а самый любопытный из них, видать, вожак, подкрался к открытому рюкзаку Глаха и уткнулся в него мокрым носом в поисках съестного, но, не найдя внутри ничего такого, тут же потерял к рюкзаку всякий интерес. «Твою мать, и что теперь делать-то?» Глах сидел на дереве, пересчитывая стрелы. 6 стрел. 5 волков. Цело один раз можно позволить себе ошибиться, но позиция очень уж неудобная. Тем временем еще куцый мартовский день клонился к вечеру и начинало холодать, пробирая до самых костей. Ситуация из критической неумолимо превращалась в фатальную. Тут из кустов на лысую поляну неподалеку от сосны выскочил старый знакомый Глах, а тот самый раненый олень и уставился своими глупыми матово-черными глазами прямо на охотника. «Уходи, идиот! Беги отсюда! Спасайся!» Бессильно шипел задубевший Глах, в который уже зуб на зуб не попадал от холода, примерзая к ледяному телу сосны. Волки сразу же учуяли новую жертву. И Глах потом мог поклясться, что своими глазами видел, как стая начала тихо совещаться на своем волчьем языке, очевидно решая, какая добыча поаппетитнее будет. По итогу волки порешили так. 4 сорвались с места загонять несчастного оленя, а один остался сторожить Глаха на дереве. «Ну, одного-то я тебя сделаю», — хитро подмигнул волку за наши Глах и аккуратно начал снимать лук и колчан с плеча. Но поскольку Глах ставился тем, что был криворуким и вообще невезучим, то он лишний раз подтвердил это, не пойми как, выронив лук на землю. Волк без интереса поглядел на упавшее в снег оружие. «Да что ты будешь делать?» — кричал Глах, бессильно потрясая в воздухе колчаном с бесполезными теперь костяными стрелами. «Выстрел!» Волк дернулся, заскулил, сделал несколько неровных шагов и тяжело повалился на снег, поливая его густой горячей кровью.
«Эй, Глах! Слазь уже оттуда! Спасение твое пришло!»
И голос загоготал. Этим неожиданным спасителем Глаха оказался Ярый Ай. «Уж лучше б меня волки загрызли», — подумал про себя Глах. Ярый Ай. Ая звали так, потому что он был ярым во всем, совсем никакого удержу не знал. Само собой, он лидер, но с такими людьми сложно существовать рядом, особенно долгое время, как в нашей ситуации. Ай всегда хотел быть впереди нашего племени, но ему не доставало стоковского ума, его мудрости и осмотрительности. Проще говоря, если бы Ай с самого начала был нашим вождем, то все племя было бы съедено еще до первых заморозков. Да и крепко выпить Ай был большой любитель, а как выпьет, так вообще дурак бешеный. Лучше за 3 версты обходить его. Глах слез с дерева и медленно подошел к Аю, как будто виновато хрустя снегом под ногами.
«Пойдем, Глах!»
Зло усмехнулся Ай, повесил ружье на шею, а тушу волка взвалил на плечи.
«Теперь будешь действовать под моим, так сказать, чутким руководством. Ты ведь сам прекрасно понимаешь, дурин, что если бы ты не был последним хорошим охотником в лагере, да еще и с луком, тебя бы давно уже съели. Вон сколько в теме места, а?» Ай хищными глазами разглядывал испуганного Глаха. «Вижу, что леса ты совсем не боишься. А вот меня...»
Ай довольно скривился и поправил тушу волка на плечах. Глах, конечно же, давно хотел убить Ая, но один на один против вождя был явно слаб, чего уж там говорить. Вообще никто из нас не встал бы Ая поперек дороги. Чем наш лидер весьма охотно пользовался, Ай даже умел радовать нас от случая к случаю, чего только стоит убитый им сегодня на охоте волк.
Шкуру Ай аккуратно, со знанием дела, отделил от кровоточащей, подвешенной над теплыми дымными углями туши, и теперь сидел и просушивал ее над общим большим костром. Рядом сидел я и по обыкновению задумчиво ковырялся какой-то палкой в раскаленных головешках. Кругом холодная мартовская ночь и звуки никогда не спящего леса за спиной.
Эй, Эф, хорош уже ковыряться. Больно дыма много напускал уже.
Кривился Ай и недовольно посмотрел на меня. Ко мне он почему-то всегда относился как-то почтительно, что ли. Я так и не понял, с чего бы, но в этом были свои плюсы. Ай не давал мне какой-либо тяжелой работы, вроде рубки леса, и вообще ненавязчиво старался держать недалеко от себя. Не знаю, что он во мне нашел. Так же, как и своей девушке. А Юше была не то, что страстной, вполне себе обычной, обычная серая мышь. Вообще никак в моей голове с Аем не вязалась, но о ней чуть позже.
Скажи мне это. Долго нам здесь еще куковать?
Ай скривил лицо, крутанул хитрыми глазами и многозначительно развел мясистыми руками с растопыренными сбитыми пальцами, этим жестом как бы охватывая близлежащую территорию. Ну, месяца полтора еще где-то так, пока весь снег не сойдет, потом можно будет пробовать выбираться.
Но, а стой, дружище, ты же не дурак, и память у тебя должно быть не как у золотой рыбки, 3 секунды. Ты разве забыл, чем закончились все наши попытки уйти отсюда? Далеко ходить не будем, посмотри на старину плат. Хочешь так же, да?
Ай стоял злой, разгоряченный, голый по пояс, весь в клубах едкого пахучего дыма. Тогда я один пойду. А то еще двинусь как стал, чего доброго. Неожиданно даже для себя самого выдал я, сверля глазами костер.
Ну ты же, я думаю, не собираешься убивать свою ненаглядную Диону? Конечно нет, но. Поэтому учить и плата тебе страшиться не зачем.
Разгоготался Ай и дружелюбно похлопал меня по плечу, будто щенка за ухо потрепал.
Воля твоя, бежать не буду.
Он накинул на себя жесткую, напитанную дымом теплую от костра волчушку.
Но если мы потом тебя в лесу найдем убитым, сидим тут уж, как говорится, не взыщи, дружище.
В общем-то, ничего меня здесь, кроме Дио, моей ненаглядной возлюбленной, да еще пары хороших ребят и не держало. В следующую пару недель я часто слышал короткие и не очень перебранки Глаха с Аем, поэтому было совсем неудивительно узнать, что в один прекрасный день в первых числах апреля они оба бесследно исчезли. Без единого выстрела, просто ушли на охоту, да так и не вернулись. Так в один день мы лишились последнего охотника и последнего вождя нашего маленького одичавшего племени в этих промозглых проклятых шерстях.
Вах!
Ай резко остановился и быстро огляделся по сторонам, сухой валежник, намшистая сырая низина кругом. Ни души, извиняющая капельная тишина без синей тайги кругом. Обернулся недовольный усталый Глах и поправил колчан на плечи.
Не надоело тебе, криворукий? Последние дни вот так вот бесцельно по лесу круги навязать, а? Мы же не охотимся, ни черта. Зверя здесь нет, нет здесь зверя. Он весь там, в лагунах.
Кричал и заводился Ай, тыча пальцем совсем противоположную сторону от их пути. Я знаю. Глах тяжело дышал, а все поправлял и поправлял колчан. Если бы он носил очки, то, вероятно, поправлял бы очки.
Ладно. Все мне с тобой ясно.
Ай еще что-то пробурчал себе под нос и неожиданно начал раздеваться.
Честно признаюсь, мне надоели эти бессмысленные хождения.
Кричал он Глаху, стоя голый по пояс, грея крепко сбитое тело на апрельском солнце.
Давай уже решим этот вопрос. Один на один.
В руках у Ая блеснуло короткое лезвие. Он хищно смотрел на Глаха и ждал. Глах в ответ устало и тяжело выдохнул. Снял с одного плеча лук, потом резко вырвал из чрева колчана стрелу, зазвонно натянул тетиву и пробил свистящей стрелой горло Ая. Тот, выпучив глаза, схватился за шею, захрипел и неровно повалился на мох. Глах подошел к умирающему и встал над ним с ненавистью, рассматривая хрипящего Ая.
Глаха, сука!
А? Что? Что? Я тебя не слышу. Ты хотел честного боя.
Но ты бесчестный человек, не заслуживаешь такого. Поэтому ты сдохнешь, как постреленная на охоте дичь. Помнишь тогда зимой, когда мы напали на медвежью берлогу и нашли там Ахар? Я же просил тебя не трогать ее. Но ты меня не послушал. Ты не мой лидер. Мой лидер Сток, и я ухожу. Ухожу следом за ним. Глах спрятал тело и вещи Ая в пустой валежник и прошептал всему лесу на ухо.
Это тебе, Ахат, медвежья сестра, прости. Прости, что тогда привел этих тварей к твоей берлоге, и сам был такой, как они. Возьми Ая, возьми его, как мою жертву тебе. Когда-нибудь ты сможешь забрать меня. Вредная Аюше. В те дни, когда еще не было окончательно ясно, что Ай с Глахом пропали бесследно, Аюше, угрюмая девушка Ая, подошла ко мне и такая с явным вызовом заявляет. «Мне нужна твоя помощь. Сейчас. Пошли». Аюше была из тех людей, с которыми лучше играть по их правилам, если нет возможности, например, уехать куда подальше или просто убить ее. А ситуация кругом была как раз такая. Но я еще не знал всей подноготной этой весьма неопределенной просьбы Аюше. Начало апреля выдалось на редкость теплым и солнечным, что было большой редкостью для этих северных широт. И Аюше в эти самые дни пришла в голову вполне здравая мысль подготовить недалеко от дома почву под будущий огород, благо семена у нас водились. Расторопная и оборотистая Аюше уже подключила к этому делу Гуша, Тамлина и даже сумасшедшего Тала, который понуро сидел на самом краю намеченного огорода, меланхолично и отрешенно перебирая семена. «Вот, будь добр. Наметьте 5 рядов грядок отсюда и вон до туда». Быстро распорядилась Аюше, кинула всех властным взглядом и куда-то ушла. Понятия не имею, чем я ей не угодил. Правда, бывают такие люди, которым ты неприятен одним фактом своего существования рядом и в принципе в мире, а по каким признакам неизвестно. Похоже, что вредная Аюше была как раз из таких людей. Когда я в обнимку с лопатой уже с головой ушел в работу и рыхлую сырую землю, Аюше неожиданно подошла ко мне и внезапно заговорила. Но не как обычно с нескрываемым презрением, а скорее даже доверительно как-то. «Знаешь, Эб, сейчас Мод станет, точнее, очень хочет стать нашим новым вождем, но за ним никто не пойдет. А так, если разобраться, кто тут у нас вообще остался? Я, ты...» Аюше, глядя по сторонам, начала загибать свои короткие пальцы. «Дио, твоя Гуш, Тамин... Мод, Кан, ну еще Плат и Тал, тоже электорат как-никак. А эту сладкую парочку на яхте Орис и Ино я вообще в счет не беру, уже с месяца их не видела. Живы они там вообще, нет, как думаешь? За Мод только Кан пойдет». Погоди, Аюше, а как же? Ай? Ну я же не совсем дура, ясное ведь дело, что волки от испуга скушали друг друга». Аюше скривилась и потупила взгляд. «Глах давно на Ай свой костяной зуб тащил, сам знаешь. Видать, таки нашел подходящее время и место. И не мне тебе объяснять, что если Глах победил Ая, то в наш лагерь ему обратной дороги нет. А очевидно, все так и произошло. Тут уж ничего удивительного». «Ах, вот ты какая на самом деле, Аюше. При живом-то Ай собачкой с поджарым хвостом за ним на задних лапках полусогнутых бегала. Да в рот все ему заглядывал. А не успел его тело как следует остыть, так уже интриги по смене власти плетешь». Солнышко пригревало приятно и легко, легкий ветерок трепал медные нечесанные волосы вредной Аюше. Она запустила в волосы пальцы, слегка растрепала их по ветру. «Если встанет вопрос о голосовании, я отдам свой голос за тебя, Эб, хотя там... Ну, в прошлой жизни я бы даже и не посмотрела в твою сторону, да мы бы и не встретились никогда, а если бы и встретились, то никогда бы не сошлись. Но ты глянь, как все в итоге обернулось». И Аюше в первый раз приветливо мне улыбнулась и звонко так рассмеялась над нашим дурацким безысходным положением. Дымный Кан. Кан даже в нашем совсем небольшом племени держался особняком. И когда нас было 60 человек, а когда после тяжелой зимовки осталось всего 12. Причем двое из этих 12 сошли с ума. А с Каном ничего не случалось, потому что он ничего не делал. Сидел себе, крутил самокрутки и все разглядывал близлежащие покатые серые горы, да и шистые мачтовые леса на них. Но при всем при этом Кан был, считай, правой рукой Мота нашего нового вождя. Поэтому с его мнением, а точнее с его отсутствием, тоже приходилось считаться. Но вот однажды Кан ни с того ни с сего среди ночи завалился на катер Кино и Ори, от которых последний месяц не было ничего слышно. Кан той ночью был пьян мертвецкий. Сонный Ори растолкал его спящего на корме поперек сырой палубы, блестящей при неровном лунном свете. «Эй, Кан, чего тебе нужно? Чего тут развалился, а?» Кан неохотно приоткрыл хмельные глаза. «А, по делам. Тебе. Узнал кое-чего интересного». «Ну, раз по делам... Ты это, встань для начала. Давай помогу». Пока Ори пытался поднять на ноги в конец расклеившегося Кана, на палубу выскочила, как всегда, голая Ино и, не глядя по сторонам, бросилась за борт во тьму в ледяную апрельскую воду. «Ори, дорогой, прыгай сюда ко мне, пошли купаться!» Она звонко рассмеялась, пуская кругом звонкие брызги в ночь.
«Нет», — сухо ответил Ори, наконец подняв Кана на ноги. «Итак, Кан, дружище, давай выкладывай, что там у тебя». Едва неторопливо поднялась на борт, и ледяные капли с ее тела градом зазвенели по палубе. Задумчиво Ори сидел на пустой бочке и дымно курил. Кана уже нигде поблизости не было. «А куда подевался этот пришибленный алкашонок?» Ено глупо моргала по сторонам, легко похлапывая по своим мокрым бедрам. Убрался во своясь, Ори вдруг зло выругался. «Знаешь, что он мне тут наплел? Мол, катер наш скорости сгорит синим пламенем. Вместе с нами». Совсем допился за эту зимовку, енот, как обычно, звонко расхохотал. Кан прекрасно слышал этот звонкий смех, хотя уже глубоко ушел в ночной притихший лес.
«Они мне не поверили»,
— сказал Кан кому-то во тьму. «Это уже не твоя печаль», — услышал он ответ. «Ты их предупредил?»
«Предупредил».
«С тебя теперь спросу?»
«Нет».
«Ты, конечно же, не сказал, что это новость от меня?»
«Нет, конечно».
Кан уселся поперек поваленного временем гниловатой сосны и закурил. «Вот и славно, дымный Кан. А скажи-ка мне вот что. Всегда было интересно. Каково это? С мертвыми разговаривать, а?»
«Да, обычное дело», — невозмутимо ответил Кан в глухую пустоту ночного леса.
Тот, с кем Кан вел сейчас непринужденную беседу, был уже давно и бесследно мертв. И голос мертвеца теперь звучал только в голове Кана. Никто больше не мог его слышать, а видеть даже Кан не мог. Только голос, сообщивший Кану о том, что катер Ено и Ори на днях сгорит синим пламенем. Это говорил старый хозяин катера. Это говорил Цин.
Часть четвертая. От стрелы, летящей во дни. Добрый Тамин. В самом деле, Тамин был самым добрым и приветливым парнем в нашем маленьком злобном племени. Голос у него тихий, спокойный, немного вкрадчивый, приятный. Еще Тамин всегда улыбался по поводу и без повода. Казалось, что его хорошее настроение не может испортить ничто на свете. С Тамином за все это время случилась всего одна история. Дело было ранним сырым туманным утром в конце апреля. Тамину в то утро что-то совсем не спалось, хотя последнее время он подался в охотники, целый день носился по лесам и поэтому обычно спал без задних ног. А тут вдруг нет. Хотя иной раз его ни свет ни заря несло на реку, искупнуться в ледяной воде, прям как бесноватое вино. И вот Тамин вышел по росе навстречу утру, но на реку он не пошел. А понесло какого-то лешего нашего славного добряка Тамина на просеку, поросшую угловатыми зубастыми пнями мачтовых сосен за всю нашу зимовку. Через неровные кучки заготовленных дров чутье Тамина влекло его неизвестно куда. Все мы за последние полгода немного озверели, наточив острие наших органов. А Тамин так вообще всю жизнь прожил в глухой тайге. Простой деревенский паренек, так что слух, нюх и глаз у него были что надо. Посреди просеки Тамин остановился, присел на одно колено и еще раз внимательно вслушался в тревожный шепот весеннего хвойного бора вокруг себя. Кто-то неизвестный притаился где-то совсем рядом. Быстрый, сильный и незаметный, совсем невидимый, что пугало больше всего. Тамин не спеша поднял с земли камень как раз по руке и резко обернулся, и тут все пошло как в замедленной съемке. Из кустов на него кто-то бросился. Тамин ловко увернулся от нападавшего, схватил крепкой рукой нежданного пришельца за шиворот и со всей силы врезал тому камнем по голове. Мне тем утром тоже что-то совсем не спалось. Когда я рано-рано утром, правда, часа на пол попозже Тамина, оставил теплое объятие Дио, вышел на крыльцо покурить, мне навстречу со стороны просеки показался совершенно обезумевший Тамин. Я аж самокрутку изо рта выронил. Глаза Тамина бешеные, в то же время испуганные и нервно глядели по сторонам, а руки были все перепачканы свежей кровью. Заметив, наконец, меня, Тамин неровным голосом залепетал. «Я убил его. Я... Он был один. Набросился на меня. Резко так. Пойдем. Пошли, покажу его». Посреди знакомой просеки, навзничь с разбитой головой, лежало бездыханное тело в изломанной неровной позе. Я внимательно и удивленно его рассматривал. Какой-то заросший, откровенно вонючий дикарь в облезлой шкуре с кривым костяным ножом. Я сразу попытался представить, а как же мы сейчас выглядим, если сравнивать нас с нормальными людьми? Но интересно было другое. Это первый новый человек, которого мы увидели здесь с лета прошлого года, когда вдруг неожиданно оказались отрезанными от всего остального мира. «Эп, что нам с ним делать?» Тамин умоляюще глядел на меня. «Можно его съесть, если он, конечно, не болен. Меня аж передернуло от того, с какой легкостью, прямо без тени сомнения, я предложил его съесть. Между тем я все разглядывал нежданного дикаря и не мог понять, откуда он вообще здесь взялся. Мясо скоро пропадет, надо есть, ты прав, Эп. Так, раздался из-за наших спин густой гулкий бас. Я чую свежую кровь. Мы с Томином испуганно обернулись. Перед нами, потирая рукоять любимого разделочного топорика, стоял, скривив тучное круглое лицо, бородатый мод. Бородатый мод. В самом начале этой трижды проклятой экспедиции бородатый мод был ничем не примечательным, крайне скучным, толстым поваром. Да и готовил он, к слову сказать, крайне посредственно. Но во время зимовки неожиданно проявились главные его качества. Невероятная трудоспособность и запредельная живучесть. Совсем забыл упомянуть, что всю осень и начало зимы мод пропадал сталым глахом на охоте. Причем он один из всех троих оставался в промерзшем лесу на ночь, спал чуть ли не на голом снегу и хоть бы что ему. Один раз даже умудрился нырнуть чуть ли не по пояс в полынью еще за месяц до несчастного дуса. И все как с гуся вода. Правда, характер у него скверный и неуживчивый. Тал с Глахом стали ходить на охоту без мота. А по итогу вышло так. Ни Тала, ни Глаха. Один Томин еще пытается кого-то поймать, а мод теперь наш полноправный вождь. На общем голосовании большинство и даже вредная Аюше, что бы она мне там ни плела, проголосовали за Бородатого. И вот мод стоял перед нами уже в полной готовности разделывать свежее мясо, которое еще и само к нам пришло. Мы с Томином молча стояли и ждали ценных указаний. «Ну, это, несите тело за мной». Мод говорил с трудом, зато дело свое знал на зубок, и это было самым главным. И вечером был знатный пир, а ночью на нас напали. Началось все прямо посреди ночи от какого-то треска или, скорее, стука в прочные бревенчатые стены дома. Могло и показаться, так как с вечера на улице шел дождь, но мод сразу же выдернул меня из сладких объятий сна и зашептал: «Это, идите вы двое, ну, сди, ну, на чердак и это, пневматики две наши прихватите, стреляйте, когда это, ну, близко подойдут». Мод прекрасно знал, что мы сделали лучшие стрелки из всех оставшихся в живых. Мы же с ней в прошлой жизни занимались биатлоном, оба кандидаты там на биатлоне и познакомились, но полюбились друг другу почему-то только здесь. И вот мы с Дио притаились у выреза пустого чердачного окна и потихоньку начали обстреливать внезапных ночных гостей, тени которых все мелькали вокруг неприступного дома. Уже не помню, кто догадался взять с собой эти винтовки, но ясно для чего, просто по банкам пострелять. На охоту их тоже никто не брал, поэтому патронов у нас много осталось. И мы с Дио веселились от души, все мокрые от косого дождя с порывами ветра, порывающегося на пустой пыльный чердак. Снизу были слышны только визги дикарей, да удары стрел о стены дома. Вот что это были за стуки. Совсем неожиданно на чердак валился довольный, как всегда, пьяный Гуш. Я с перепугу чуть не пострелил его. «Чего тебе?» — угрюмо шикнула на него Дио, которая на дух не переносила алкоголь. К тому же в такие минуты она становилась очень резкой и въедливой. «Лучше не подходи». «Идея у меня одна есть». И он разложил перед нами несколько старых, каким-то чудом сохранившихся еще с лета, баллонов спрея от насекомых. Изолентой к ним были примотаны полупустых зажигалки, как-то там все лихо закручено. «Ну, кидаешь, значит, ты главное пулькой попасть, и тогда...» «Ай да Гуш, старый техник, талант, видать, невозможно пропить». Он повыкидывал баллоны из окна, и мы с Дио, подождав, пока дикари немного столпятся, начали стрелять. В один таки попали. А больше и не надо было. Хлопок и яркая вспышка. Один из дикарей яростно взвыл от боли, и они побежали. «Гони их!» — орал мод, увлекая за собой все наше крохотное войско. «Мы победили!» «На этот раз победили». И чуть позже Гуш, конечно же, получил от Мота его фирменные браги из самых закромов. Бедный выпивоха едва не послезился от таких почестей. Мот же всю ночь ходил по дому из угла в угол, обливаясь потом, и все никак не мог успокоиться. Ему, дай волю, он бы и дальше гнал этих дикарей по лесам еще до следующей ночи. Дия тем временем строго посмотрела на меня, всем своим видом буквально требуя ответа. Откуда они взялись, эти дикари? Я не успел даже толком подумать над этим, как вдруг со стороны берега послышались истошные крики. Это кричало Ено. Лысый Цин. Услышав с берега неровные крики и глухую стрельбу, Ори и Ино решили запереться внутри катера, покуда все не стихнет. но это их не спасло. «Ну здравствуйте, друзья мои!» Раздался совершенно неожиданный голос за их спинами. Ено аж скрикнуло от страха. В их небольшой каюте, сложив руки на стол, сидел никто иной, как лысый цин. Правда, со свернутой на бок простреленной нижней челюсти и пробитой на вылет головой. Так что пол лица покрывала запекшаяся бордовая корка. Но цин был вполне себе живой и даже внятно говорящий. Говорил он следующее. «Что, Ено, думаешь, сгинул я совсем?» «А нет. Ну хорошо вы тут, однако, обустроились на моей-то яхте. А меня Хат пригрела у себя, помните такую? Ее вы тоже всей толпой и порешили. Не так далеко отсюда. Она меня, как видишь, в чувство смогла привести». Ено с диким криком попыталась наброситься на цина, но только пролетела сквозь него и больно ударилась головой об край стола. «И все же я бесплотный дух», — цин раскосо улыбнулся развороченным ртом и развел прозрачными руками. «В любом случае мне пора, а вы...» Он злобно оглядел державшуюся за голову Ено и выпучившего глаза Ори. «А вы оставайтесь». И цин как бы растворился в воздухе. Снаружи послышался какой-то свист и удары о палубу, внезапно запахло гарью. Ори дернул ручку двери. Дверь была снаружи подперта чем-то тяжелым. «Он нас тут запер!» Устало обронил Ори и просто опустился на пол. Ено же начала бешено колотиться в дверь и рвать неподкупную ручку изо всех сил. Но все бестолку. Тут на палубе загорелась бочка с солярой. Куда-то покатилась с глухим звоном. И теперь же вся палуба катера занялась пахучим едким пламенем. И она начала кричать так громко, как только могла. Этот крик мы и услышали. И вот что мы все увидели, прибежав на берег. Горящий катер будто бы сам по себе отчалил от берега и плавно заскользил по глади реки в ночь. По пояс в воде ближе всех к катеру стоял Кан и задумчиво наблюдал за пожаром. Я, разгребая холодные воды, подбежал к нему. «Ты чего встал? Тушить же надо!» Все остальные также задумчиво и молча стояли на берегу. На их глазах сейчас сгорала последняя надежда выбраться отсюда. Хотя почему мы не уехали еще в начале апреля? Кто его знает, этот катер совсем вылетел из головы, будто бы и не было его вовсе. А теперь и вправду его нет. Сгорел самым синим пламенем. «Не надо никого спасать. Сгорели уже все». Сухо просидел Кан, не глядя на меня. «А кто поджег?» Все не унимался я и тряс апатичного Кана за крепкие мокрые плечи. «Ты что ли поджег?» «Нет, не я. Цин». «Цин? Да что ты несешь вообще?» «А ты приглядись получше, если не веришь». И Кан протянул руку в сторону тающего в ночи пламени. И я отчетливо увидел на залитой огнем корме катера довольно узнаваемую и четкую фигуру Цина. Он как будто даже махнул мне рукой и тут же исчез. Я стою по пояс в воде и глупо хлопаю глазами, вообще ничего не понимаю. «Цин кое-что сказал», — привел меня в чувство Кан. «Тебе надо отсюда уходить», — сказал он. «Скоро здесь никого из своих не останется, скоро здесь все чужие будут», — так он сказал. Кан смотрел на меня коровьим взглядом без всяких эмоций. Все наши так и продолжали стоять на берегу и в тупом бессилии смотреть на пламя. Все происходящее напоминало мне какой-то старинный обряд похорон, когда лодку с телом и прилегающимися покойным ударами и почестями пускают по течению большой реки и поджигают. Мы постепенно возвращались к своим седым корням. Кан отчасти подтвердил мою мысль. «А теперь иди на берег. Я помолюсь за них». На берегу меня встретила встревоженная Дио. «Что тебе наговорил этот Кан?» Я секунду подумал и сказал. «Завтра мы с тобой уходим отсюда. Навсегда». Дио в ответ крепко-крепко прижалась ко мне и с радостными слезами на глазах прошептала. «Я с самой осени жду этого». Эп. Просто эп. И вот на следующее же утро мы с Дио стоим у дома и собираем свои нехитрые пожитки. Нас кругом обступили все, кто остался в живых и при здравом уме при этом. Тамин, Гуш, Кан, Аюше, Мот. Плат и Тал так и сидели безвылазно в своей далекой избушке.
«Если это, доберетесь до большой земли живыми и, ну, сможете привезти сюда помощь, ну, буду рад. Если нет, ну, не возвращайтесь».
Мот явно обиделся на меня, он вроде бы на меня рассчитывал. Теперь мы с Дио будто выбросаем их всех на произвол судьбы, хотя наш поход за неведомым произвол куда больше. Несмотря на это, все же смутно надеясь на спасение, Мот выделил нам одну пневматику, полкоробки пулек и один из своих легких, но острых и крепких топоров. Распрощавшись со всеми, напоследок я решил навестить пустоглазого Плата. В пороге дома валялся совсем опустившийся и обезумевший Тал, шептавший как заговоренный.
Ахат!
В свою очередь Плат ожидал меня в привычной своей позе полулежа и шептал в мою сторону. «Заходи, заходи,
Мне всегда было так жаль, что я абсолютно ничем не мог им помочь. Ужасное чувство тупого бессилия, особенно когда с самим собой все в порядке. Палат все так же нервно кидал перед собой пару стертых кубов на пыльный дощатый настил. Когда я приблизился, Пустоглазый неожиданно остановился и протянул мне один из кубов со словами: «Отдай ему от меня, отдай ему, иди, иди к нему, иди». К вечеру я перенес на спине Дио через мелкий, но широкий приток большой реки по каменистому, шипящему, резвым устьям на мелких порогах ручью. На ночлег мы обустроились в давно покинутой медвежьей берлоге. Всю ночь мимо нас бесшумно и поэтому так нестерпимо жутко проскользали во тьме ломанные тени дикарей с какими-то ритуальными факелами. «Эп, так откуда же они здесь?» — слезно шептала моя милая Дио, на нервах ласково поглаживая свою культю. «Не знаю, любимая, не знаю», — шептал я в ответ и привычно гладил ее по темной голове. А на самом деле, я, если и не знал, то уж точно догадывался обо всем происходящем вокруг. С нами такая беда приключилась, что не в сказке сказать, как говорится. Мы даже утратили свои настоящие имена, прикрывшись какими-то, пусть и звучными, но кличками, которые больше подходят всяким приблудным псам. Кого интересует теперь, что меня зовут не Эп, а Эдик, Эдуард Палыч, а Дио моя, татарских кровей, когда-то ее звали Диляра. И когда-то эти двое, Эдик с Дили, были кандидатами в мастера спорта по биатлону, а теперь ничего этого нет. Правильно даже сказать, не было. Мало кто обратил внимание, что ландшафт вокруг нашего лагеря немного изменился, и что река поднялась и разлилась еще шире, чем была. Хотя шел еще сентябрь на тот момент. И эти дикари... Дикари... Откуда они взялись, спрашиваете? Да ниоткуда они не взялись, они всегда здесь были. А вот мы, все наше племя, мы-то как раз и взялись в их времени. За пару-тройку тысяч лет до нашей эры. Если бы я знал, как это случилось, если бы я знал. Хотя, что бы это знание изменило? Лучше было бы и дальше жить так, как все наше племя, в счастливом неведении ситуации. И до дома, которого еще даже не существовало в природе, было не два дня пути, как раньше, а тысячи и тысячи лет сквозь дебри мрачных сырых веков. А может и больше. И возможно, я когда-нибудь окажусь в своем времени на родном берегу, пусть даже в виде окаменевшей органики или дрожащей капли кочевого дождя, бесконечно перерождающегося в бескрайних атмосферных высотах, или еще как-нибудь. А идти нам теперь, по сути, некуда. Но лучше умереть в дороге, чем в остроге. Намного лучше. Всего этого я никогда не скажу моей милой Дио, ведь она уже крепко спит у меня на груди. Да и мне уже давно пора вздремнуть перед завтрашней долгой дорогой. Утром, немного подкрепившись, мы с Дио двинулись дальше. И вот поперек нашего пути встал крутой каменистый склон, который было не обойти. Пришлось карабкаться вверх, навстречу восходящему слепящему глаза солнцу. Склон еще пестрил то тут, то там грязными ямами с последним талым снегом. Я на всякий случай привязал свою одну руку и бедняжку к себе веревкой, и мы начали карабкаться вверх, скользя по пахучей весенней грязи, утыканной прошлогодней палой ржавчиной хвойного леса. На одном из ровных участков мы присели передохнуть, и вершина светилась солнечными лучами в десятки метров над нами. Просто рукой подать. Мы глядели на нее, щурясь от теплого солнца, тяжело и неровно дыша. Из плотного потока солнечного света, как мне кажется, медленно вылетает, и не то что летит, парит тонкая стрела. Я практически заворожен ее прекрасным полетом, стрела, летящая среди солнечного дня, которой я совсем не боюсь, втыкается в землю прямо у наших ног. Это немного приводит в чувство. На гребне вершины, перебирая солнечными лучами, начинают появляться темные фигуры и бросать свои длинные тени прямо к нашим ногам, туда, где воткнулась в землю стрела. На первый план среди всех этих фигур выходят трое. Я хоть и с трудом, но начинаю узнавать их. Это Сток, Глах и какая-то темная женщина, очень похожая на Ахат, но в то же время будто бы совсем не она. Да нет, она это, конечно, она. Но она же умерла. Ничего не понимаю. Все трое долго и пристально смотрят на нас. Они разодеты, как самые настоящие дикари, в шкуры и белесую костяную чешую. В руках у них дубины, копья и луки, у Стока витой явно тяжелый посох. Наконец Сток заговорил: «Мы научили их добывать огонь. Теперь Надо помочь изобрести им колесо и найти несколько способов плавить металл и обрабатывать землю под пашню. Для начала вполне достаточно. Мы можем просто стать новым пантеоном богов, и наши лики навеки запечатлятся на каменных истуканах. Как тебе такая идея, а, Эб? Если хотите, следуйте за нами. В наш новый мир. Они разворачиваются и не спеша начинают уходить. Новые вожди. Живые полубоги из плоти и крови с величайшими знаниями будущего в своих светлых головах. Последней на гребне остается стоять эта женщина, так отчаянно похожая на погибшую когда-то Ахат. Или это в самом деле она? «Прости, Тала!» — кричу я ей, что есть сил, ведь, может быть, она и не слышит меня совсем. «Прости его, медвежья сестра, прости его!»